студії вже з'явилася наша нова гостя. Це Лариса Валентинівна Натрус. Вона, по суті, така ідейний надихач, якщо людина, яка надихнула, натхненниця створення в Національному медичному університеті імені Богомольця Науково-дослідницького інституту експериментальної та клінічної медицини. Так? Пані Риса. І от завтра цей інститут він відкриється. Давайте ви трошки нам про нього розкажете. Добре? Да. Взагалі, тому що це насправді таке знакова подія для спільноти і для взагалі для вишів медичних українських, тому що таких інститутів ще немає. Є. Кажіть, розповідайте.
Добрий вечір. Я рада всех приветствовать. И с огромным удовольствием я расскажу слушателям о том событии, которое будет происходить завтра в Национальном медицинском университете. Дело в том, что, конечно, в медицинских университетах существуют научно-исследовательские лаборатории, институты. У них основная задача – это, конечно, подготовка, выполнение научных исследований, которая непременно сопровождает процесс подготовки кадров, чем занимаются, собственно говоря, высшие научные заведения. И сегодня это особенно актуально, потому что новый закон о высшем медицинском образовании просто даже регламентирует тот факт, что преподаватель медицинского университета должен заниматься, безусловно, учебной работой, лечебной, если это лечебная кафедра, и практически треть своего времени он должен заниматься научными исследованиями. Возникает вопрос о том, где искать базу научно-исследовательскую, как планировать исследования и так далее, потому что это не так просто, это достаточно хлопотное дело, и если ты хочешь получить приличный, хороший результат, качественный, потом его опубликовать за рубежом, прилично представить на каком-нибудь форуме зарубежном, то, конечно, нужно прежде всего иметь качественный, добротный результат с хорошей методикой и с хорошим дизайном. И в силу этих обстоятельств, конечно, понимаете, было достаточно странно, что такой огромный вуз, я считаю, это самый мощный вуз в Украине, который имеет 12,5 тысяч студентов, 300 соискателей в год, и он просто обязан был иметь собственную именно научно-методическую базу. Я подчеркиваю...
То есть вот этого не было?
Нет, я поясню сейчас. Дело в том, что на базе Национального медицинского университета Богомольца существовало два научно-исследовательских института, они назывались один институт проблем патологии, бывшая Центральная научно-исследовательская лаборатория, которая на протяжении лет 20 так точно работала. И лет 15 назад созданный институт аллергологии и иммунологии. Но эти два института в составе Национального медицинского, они были ориентированы на выполнение исключительно госбюджетного заказа научных исследований. Ну, как вот предыдущая наша собеседница подчеркнула, что, конечно, бюджет резко сократился за последние годы. Ну, а то, что мы переживали практически в конце прошлого года, это тоже было очень тяжело. Все мы прекрасно понимаем, что это объективные причины, почему сокращался прежде всего бюджет по всем статьям и на науку в том числе. И ситуация выглядела таким образом, что в конце прошлого года эти два НИИ сократились, ну, скажем так, настолько сильно, что стал вопрос практически об их закрытии.
Сократились количественно.
Именно сократились количественно. Сократился бюджет, сократилось финансирование, а это значит ставки, это значит люди. Ну вот представьте себе, если лет, скажем, 20 назад институт имел 120 штатных единиц, то в конце прошлого года ему определили порядка 16. Понимаете? То есть, да, вот за последние годы резко было сокращено бюджетное финансирование, ну, и это пришло к тому, что вот институты, как бы, понимаете, ставить перед ними глобальные задачи, научные, тоже не совсем прилично, потому что небольшой штат и все прочее. Институт иммунологии и аллергологии сократился до 3 ставок, 3,75 ставки. Ну, представьте себе, как это совсем нехорошо. И я очень рада, что Екатерина Николаевна Амосова, которая вот возглавила, скажем так, недавно вуз, и ее команда пришли к решению, что все-таки сила в единстве. И вот для того, чтобы спасти ситуацию, было принято решение реорганизовать эти два института в один, но укрепить его и немножечко сместить акценты. А сместить акценты получилось, на мой взгляд, очень хорошо в сторону как какую вуз, вернее, скажем так, эти научно-исследовательские институты должны, я подчеркиваю, стать не просто научной, а научно-методической базой. То есть эти мощности должны быть использованы не только сугубо для науки, но они прежде всего должны быть направлены на подготовку медицинских кадров. И нам эту идею, я очень рада, удалось реализовать. Вы завтра увидите, это, конечно, тяжелейшая работа была проделана за эти полгода. Во-первых, был сделан замечательный ремонт, были созданы условия работы. Естественно, за счет вот этого укрупнения мы немножко обогатились друг другу, дали, скажем так, оборудование, методики переплелись, и нам еще были доснащены лаборатории.
А сколько вот количество
на сегодняшний день
составляет? Да?
Ну, это 19 ставок, учитывая, что многие, конечно, работают по совместительству, потому что сами по себе оклады очень небольшие. Это порядка 20-26 человек штатных единиц. Но это специалисты, это, конечно, тоже нужно было пройти путь, потому что 60% сотрудников должно иметь, это должны быть научные сотрудники, которые имеют и степени, и звания, и в то же время опыт методический. То есть это должны быть спецы, понимаете, потому что вот любую задачу, которую ты ставишь, прежде всего должны, кадры решают все, вы знаете.
А вот все-таки на что будет направлен фокус
исследования? Вот, я сейчас скажу о том, что, значит, мы таким образом поступили. Наша задача была сохранить те методики, которые были, а это в основном были сугубо экспериментальные методики. Ну, я не буду говорить, скажем так, тут называть какие-то вещи. Ну, предположим, исследование структуры ткани, то есть гистология ткани, исследование ультраструктуры, то есть исследование, выполненное с помощью электронного микроскопа. Это, кстати, наша гордость. Работающий электронный микроскоп — это особый вид исследований, это публикуемые позиции, которые за рубежом на сегодняшний день набирают новый оборот, вот рассмотрение ультраструктуры. Это высокоточная хроматография, ну, скажем так, биохимический анализ, но выполнен с помощью очень интересного прибора, газового хроматографа, позволяющего выделять различные фракции веществ. Но это были те исследования, которые выполнялись, и наша задача была их сохранить, укрепить, приумножить и еще добавить те методики, которые сегодня используются, которые являются популярными, и, конечно, добавить еще какую-то, ну, какой-то совершенно бриллиант. Вот идеология Екатерины Николаевны состояла в том, чтобы мы, безусловно, все укрепили, подняли, но еще сделали серьезный прорыв вперед. И было принято решение, сейчас это решение реализовывается. Я надеюсь, к осени мы уже похвастаемся еще одной новой лабораторией в составе нашего созданного НИИ. Это генетические исследования, это молекулярная биология, это генетика, причем на самом современном оборудовании, американские приборы. И вы сегодня знаете, насколько популярно за рубежом, насколько это сейчас вообще бум практически в мире, когда определяют с помощью генетической предрасположенности, расположенность к заболеванию или там возможность терапии и так далее. То есть персонифицированная терапия. И все эти возможности мы сегодня предлагаем прежде всего соискателям наших кафедр. То есть сегодня сотрудникам Национального медицинского университета не нужно обращаться в другие лаборатории. Все это можно сделать дома, в своих стенах, более того, даже своими силами.
Это означает, я так понимаю, что студенты, которые учатся в Богомольце, решат связать свою судьбу с исследованиями и с методической работой, они смогут тоже прийти туда и делать какие-то свои, возможно, открытия.
Да.
Параллельно, наверное.
Дело в том, что не просто смогут, они уже пришли, и я хочу сказать тоже наше еще одно достижение. Буквально вот зимой на совете было принято решение в весеннем семестре ввести элективный курс. Это значит курс по выбору, то есть дополнительно к программе, который так и называется «Клиническая биохимия, лабораторная диагностика». То есть это уже знакомство студентов с методиками. И я хочу сказать... Я была организатором этого курса, очень благодарна кафедре биохимии. Они были инициаторами того, чтобы это создать. И самый благодатный, опять-таки, материал для вот беседы со студентами, это, ну, я имею в виду материал с какой точки зрения, самые благодарные слушатели, это студенты 6-го года обучения. Это уже те, которые завтра пойдут практически в практику и будут ординаторами работать. И я работала просто со студентами 2-го, 4-го курса. Вот 6-курсники, это самые любимые мои студенты. Они уже многое знают, многое умеют, и им нужно только помочь собрать вот эту вот всю мозаику в картинку, и когда они потом наконец для себя открывают эти Америки, конечно, они очень впечатляются. И я хочу сказать, что сегодня студенты прошли уже 4 группы, и как у них госэкзамены, а они все равно приходят и выполняют эти практикумы, то есть вот что-то проделают своими руками, где-то с методикой знакомятся в присутствии преподавателя, все это со схемами, с ситуациями, с ситуационными задачами, когда мы разбираем знаем, конечно, эта наглядность впечатляет. Но я хочу подчеркнуть, это в принципе методология исследования, понимаете? Может быть, она выльется просто в хорошее чтение анализов, я скажу так понятно, потому что слово интерпретация более сложное. Может быть, выльется в, понимаете, воспитание к научному поиску, а может быть, просто выльется в уважение к методикам, к исследованиям. Это тоже очень важно. Это то, что студент не получает в принципе. То есть они получают навыки в практике и так далее. А вот исследовательская деятельность для них открывается в наших стенах.
А вот ребята горят этим? Вот вы видите горящие глаза?
Я просто, вы знаете, в восторге, потому что курс по выбору, он уже не обязывает каждого приходить. Более того, я всегда лояльно к этому отношусь. Шестой курс, они, в общем-то, заняты и все прочее. Но когда собирается костяк группы, предположим, из 10, это 7 человек, там 8, они просто меня не выпускают из аудитории. И они благодарят каждый день, и мне так даже неловко. Они говорят, боже мой, ну, они в большом восторге. И вот даже вы завтра, если с ними встретитесь, можете побеседовать. Я причем им сказала, я вас приглашаю на открытие как самых примерных студентов. Но они все равно используют эту возможность прийти и что-то там еще увидеть, сделать и так далее. То есть изюминка нашего вот создания в том, что мы можем допустить к этим методическим позициям даже студентов, и оборудование это позволяет, и возможности наши это позволяют. Я, правда, не знаю, с каким объемом групп мы можем справиться, потому что штат небольшой, но я думаю, постепенно мы эту проблему тоже решим. Во всяком случае, я жду в следующем году достаточно большой наплыв желающих пройти наш элективный курс.
Будем надеяться. Вот, Лариса Валентиновна, представляя вас, мы вот сказали, что вы вдохновитель создания подобной институции в стенах Национального медицинского университета. И умолчали такой очень интересной детали, что вы еще, помимо всего прочего, помимо этого, переселенка из Донецка. То есть до того, когда вы пришли в стены Киевского университета, вы работали в Донецке. Вы там прожили, очень много сделали, я так понимаю.
Да, в Донецке так получилось ровно 20 лет назад, ну, вот в прошлом году было ровно 20 лет, как я из студенческой скамьи сразу была распределена на работу на экспериментальную кафедру Донецкого медицинского университета. Там, конечно, состоялась и мой научный рост. Я выполнила 2 диссертации на кафедре физиологии, поэтому я считаю себя все равно нейрофизиологом-исследователем. Там была создана, ну, практически моей командой лаборатория уникальная нейрофизиологических исследований. Параллельно 11 лет я возглавляла отделение лабораторных исследований в университетской клинике многопрофильной, которая тоже была единственная в Украине. Многопрофильная университетская клиника. Было несколько отделений и достаточно большое лабораторное, вот оно так с самых первых, скажем, моментов его создания я этим занималась. Конечно, и клинику я очень люблю, исследовательскую работу, это мое, это моя жизнь. И более того, когда вот лет 7 назад я как раз столкнулась с той проблемой, что современный рынок лабораторной диагностики предлагает очень большие возможности, но врачи, к сожалению, вот не умеют их использовать в должной степени, а правильное рациональное использование вот дополнительных методов, оно повышает процесс диагностики, ну, очень существенно. И тогда возникла идея, я пришла тогда еще в Донецке в ректорат и выдвинула идею о том, что нужна додипломная кафедра, то есть кафедра, которая будет пояснять эти вещи. Не учите методистов, не делайте из них методистов лабораторного дела, но хотя бы давать возможность ознакомиться с принципами. И ректор на это пошел. В течение 6 лет был курс, я его тоже практически создала самостоятельно, написала все пособия, собрала коллектив. И уже год назад, в 2013 году, я получила кафедру в свое руководство. Ну, пришлось все это оставить.
Насколько мне известно, все-таки Донецкий медицинский университет, он разделился.
Сейчас, да, к сожалению, да.
База, к сожалению, вся материально-техническая база, а патриотически, да, и проукраинско настроенные преподаватели, они все-таки выехали из территории, оккупированной сейчас, с ДНР, так называемой, и недалеко от своей родины, сейчас пытаются восстанавливать всю эту историю уже в новых условиях. Вот, насколько мне известно, вам тоже предлагали даже уехать за границу.
Нет, немножко не так. Я планировала, потому что, находясь на перепутье, вот когда в октябре месяце, в сентябре особенно, очень тяжело переживала этот период, клиника закрылась, наша университетская, где-то в июле, а в сентябре не открылся университет. То есть и в октябре это все было совершенно все непонятно, какая ситуация. Я очень сильно переживала, потому что, ну, во-первых, потеря дома, как как такового. Я находилась в деревне, вынуждена была уехать с июля месяца, и 3 месяца дом находился в районе Спартака, это 3 километра от аэропорта, и с 26 мая, конечно, там уже практически находиться
дом
было
разрушен.
Очень... Да, дом разрушен сейчас полностью, и даже разрушена туда дорога, к сожалению. Вот последнее мое посещение было в январе, но уже теперь я и туда доехать не смогу, к сожалению. Вот, это все очень печально было, но я хочу сказать, что, находясь в сентябре уже даже в деревне, у родителей мужа мы жили, я находилась в очень тяжелом состоянии, потому что отсутствие работы меня, конечно, угнетало сильно. И я подумывала о том, что в Донецке я точно работать не буду, я не могу там находиться. Ну, по идейным соображениям почему-то, вот, не знаю, у меня такой оказался патриотический настрой, я даже сама от себя не ожидала, вот как-то мне казалось, что я в Украине сделала карьеру, эта страна в течение 20 лет меня растила, воспитывала, у меня, в общем-то, не было никогда претензий, я вообще, честно говоря, не люблю, когда люди предъявляют претензии к правительству, я прежде всего говорю так: ты стань перед зеркалом и спроси у себя, а что ты вообще сделал для того, чтобы эта страна процветала, вот задай себе этот вопрос, прежде чем идти куда-то там и предъявлять претензии. Так вот, мне всегда казалось, что я в ладу живу с, вообще, с, и, я же говорю, карьера и жизнь, все удачно складывалось. Ну, а когда это все рухнуло, безусловно, я уже там находиться не могла. И у меня были планы, потому что, честно говоря, я не рассматривала работу в Киеве, ну, по причине там, ну, тоже субъективных таких, как-то мне казалось, что все тут как-то так совершенно, знаете, да, никто меня здесь не ждет, знаете, как-то такие вот мысли постигали. Я думала, я уже рассылала резюме в зарубежные медшколы, поскольку думала, что преподавать, по крайней мере, биологию я смогу, я преподаю на английском, и думаю, потихонечку буду там жить, но меня очень сдерживал быт, дети, как вот я уеду одна, как они будут здесь, и это меня, конечно, терзало сильно, но я уже как-то собиралась с мыслями, думаю, как-то надо будет потихоньку, в общем, выруливать эту ситуацию. И, конечно, просто благостью было, когда Екатерина Николаевна меня совершенно неожиданно, ну, так получилось тоже, ведь меня знали мои коллеги здесь в Институте Богомольца, но только в Институте физиологии, у нас здесь есть профильный институт, и они меня знали давно, и вот слышав о том, что я там уже собираюсь за рубеж, говорят, вот, надо тебе встретиться здесь. И, конечно, Екатерина Николаевна сделала для меня большое, очень большое и благодарное дело, что я, понимаете, создала здесь условия и предложила работу, и я, даже не задумываясь, тут же ее увидев, буквально мы побеседовали 15 минут, и я тут же согласилась.
Для наших слушателей я хотела бы уточнить, что Екатерина Николаевна Амосова,
да, ректор Национального медицинского университета, да.
Да, и, ну вот, а вот этот переезд. Вот если говорить чисто о бытовых сложностях, потому что у нас здесь часто в студию приходят переселенцы, они о разном говорят, для кого-то это действительно сложно, да, кто-то вот абсолютно так, как вы, да, наверное, настроен на позитивные какие-то вещи и понимаете, что многое зависит от вас, а не воспринимать эти трудности с пониманием и борется с ними. Вот насколько вам вот этот именно в бытовом плане переезд оказался сложным? Вы переехали вместе с семьей сюда?
Да, безусловно. Знаете, как-то вот, наверное, мной руководило прежде всего желание служить и работать, потому что вот как-то я не задумывалась. Всю, я уже для себя поставила точку. Дело в том, что в моем доме я уже не жила с лета, потому что отсутствие как такового поселка, воды, газа и коммуникации, я понимала, что я туда уже не вернусь. А раз нет дома, то ты уже как-то свыкаешься с мыслью о том, что надо как-то идти вперед. Ну что ж сидеть, оплакивать. И я как-то настроилась о том, что нужно мне будет сейчас принять какое-то серьезное решение. Все, уже это прошедший этап. Очень тяжело психологически, но вы знаете, я старалась об этом не думать. И опять-таки, это тоже было спасительным шагом, потому что я здесь настолько погрузилась в работу, я настолько была первые там 3 месяца, я уставала настолько, вот была увлечена своей работой, проблемами, и трудности были же невероятные, всяческого рода, технические, кадровые. И я как-то вот отвлекалась и не думала об этом. А быт, знаете... Я очень человек, любящий комфорт, поверьте мне, и я даже боюсь вспоминать о том, я говорила, у меня дом всегда на кнопочках, у меня там все было на кнопочках, все. Но не надо об этом просто думать, нужно думать о том, что, может быть, однажды мне еще придется построить дом, поэтому.
Очень надеемся, что вам это удастся. Если говорить о ваших коллегах вот с Донецкого медуниверситета, которые переехали, вот какое количество, вот, хотя бы или пропорция осталось в Донецке?
Мы считали таким образом, вот навскидку, мы очень часто же говорим с моими друзьями, коллегами, по-всякому там общаясь, я думаю, что где-то на 3 равные части – разделился вуз. Это была прекрасная у нас команда. И опять-таки, понимаете, ее уже нет ни там, ни в одном месте, ни в другом. Той сильной, слаженной команды идеологов, которая была. Я так пропорционально посчитала, что три части. Одна уехала вот сюда, в Украину, имеется в виду, во все города. Третья часть, скорее всего, осталась в Донецке. И третья часть уехала вот в Краматорск, Лиман, продолжать деятельность от имени вуза. Это очень печально. И вот это, пожалуй, самый тяжелый даже момент, который я для себя вспоминаю. Потому что это тоже была семья. Понимаете, я там выросла. В 22 года я пришла работать в вуз. И в 42 я оттуда рассчиталась. Это невероятно. То есть я там выросла, и я каждого знала, и все меня знали, вот, как говорится, с такого возраста. Но мне очень тяжело. И самое главное, мне очень тяжело общаться с моими коллегами, которые остались в Донецке. Вольно-невольно. Знаете, накладывает отпечаток ситуация. И поэтому даже когда звонишь самой близкой подруге и говоришь: так вот, добрый день, как дела? Только давай, пожалуйста, о политике не будем говорить. Воленс-ноленс, возвращается разговор, а это опять претензии, это опять обида, это опять друг другу вот какие-то там, знаете, перепалка. Это очень тяжело. Поэтому тоже приходится как-то отказываться и вот лучше даже не общаться, к сожалению. К сожалению, так. И в Лимане там тяжело, и в Киеве тяжело бесконечно. Я имею в виду, всем нам тяжело, потому что по разным причинам сердце болит. Уверена, что и в Донецке им тоже тяжело. Ну, так сложилось.
А студентов сколько переехало?
Затрудняюсь сказать. Вот относительно студентов я даже статистику затрудняюсь вести, потому что, знаете, даже не буду говорить. Вот я калькулирую по профессуре, именно если речь идет о кадровом составе, то свои знакомые мои, в основном профессура, конечно, более была мобильная, потому что, ну, если доцент или ассистент, ему еще труднее где-то устроиться, понимаете, тем более привязывает опять-таки место жительства, это должна быть хорошо оплачиваемая работа, это должно быть какое-то хорошее льготное место, а сами понимаете, это трудно получить, будучи ординарным человеком, поэтому в основном из-за этих причин остались многие там в Донецке. Хотя хочу сказать, что есть некоторые мои коллеги, которые убежденные, как и я, вот такие патриоты укропы, как я говорю в кавычках, но это самое, знаете, я с ними общаюсь. Мне жаль, что вот им приходится там так тяжело переживать. Мне кажется, вот как-то мне здесь даже легче идеологически.
Що ж, наближається до кінця наша громадська хвиля. Мені б хотілося поставити до пані Лариси останнє запитання. Не страшно тут починати все з нуля?
Ну, ви маєте в виду Київ или колектив, или как?
НДІ маю на увазі.
НДІ... Нет, не страшно. Во-первых, есть моя команда, тоже мои люди, которые здесь со мной, которые работали там в Донецке. По воле судьбы несколько человек оказались здесь. Мы с ними очень тесно поддерживаем, они помогают. Во-вторых, меня вдохновляет безусловная поддержка руководства. Что бы ни было, всегда мои инициативы встречаются с очень большим таким энтузиазмом, всегда зеленый цвет, и это очень сильно вдохновляет. Нетрудно.
Дякуємо, Лариса Натрус, директорка нового НДІ експериментальної клінічної медицини.